Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Мы с вами будем обсуждать темы, которые я подобрала для вас к этому часу. Начнем с того, что в Запорожье предложили объявить режим тишины вокруг местной атомной электростанции. Далее мы с вами обсудим, как премьер Беларуси Головченко заявил, что от Запада идут сигналы о готовности сотрудничать. После информационного выпуска обсудим экономику Москвы, потому что есть любопытные экономические данные, согласно которым экономика Москвы просела на 3%, на 3-4% просядет в текущем году. И, соответственно, важно понимать, много это, мало, какие последствия, где потенциал для роста. И в конце очень любопытное исследование было Высшей школы экономики Иран Хикс, который показывает, что наемный женский труд для домохозяйств, который принято считать второстепенной формой занятости, важная часть городской экономики оказывается, потому что почти пятая часть домохозяйств в Москве и в Петербурге регулярно обращаются к услугам наемных работниц, даже при среднем уровне дохода. Наемные работницы, имеется в виду горничные там, или няни. В «Умных парнях» Сергей Лисовский, член комитета Госдумы по аграрным вопросам. Очень много тоже тем накопилось, будем все это обсуждать. Смотреть нас можно в YouTube-канале «Говорит Москва». И, соответственно, координаты прямого эфира 7373948, смски плюс 7925888948. И что у нас еще? Телеграм для сообщений «Говорит МСК-бот».
Слушать. Думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Итак, в власти Запорожья предложили объявить режим тишины вокруг Запорожской атомной электростанции. Заявление сделал Владимир Рогов, который называет себя членом Главного совета администрации Запорожской области. На какой срок необходимо ввести вот этот режим тишины, он не уточняет. Цитата. «Руководство ООН и главе дипломатии Евросоюза надо не о демилитаризации заявлять о введении режима тишины. Также предусмотреть не просто санкции за его нарушение, а жесточайшие санкции за обстрелы атомной электростанции». Пророссийские власти энергодары в Запорожской области обвиняют Украину в обстрелах атомной электростанции. Киев утверждает, что атаки на контролируемую российскими войсками АЭС осуществляют сами российские военные. Россия сама же рассчитывает, что в августе станцию все-таки посетят инспекторы МАГАТЭ. А вы помните, что Киев создавал некие препятствия для делегации МАГАТЭ, фактически обвиняя в том, что Рафаэль Гросси, это глава атомного агентства, якобы чуть ли не как-то работает на Кремль. Алексей Пилогов с нами, военный эксперт и президент фонда основания. Алексей Евгеньевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Алексей Евгеньевич, с вашей точки зрения, каким вам видится разрешение проблемы вокруг станции и почему, с одной стороны, даже на заседании Совета Безопасности ООН не удалось вопрос урегулировать? Стороны, которые как бы противятся позиции Российской Федерации, говорят, ну вы сами провоцируете, и поэтому, видимо, то, что обстрелы продолжаются, это нормально.
Ну, чем провоцирует? Это же голословное утверждение,
ну, естественно,
потому что станцию охраняет Росгвардия. Это фактически аналог украинской полиции, и мы все прекрасно знаем, кто такие росгвардейцы. У них нет тяжелого вооружения, у них нет артиллерии, систем РСЗО. Более того, понятное дело, что вывести Росгвардию с такого объекта просто нереально, потому что, ну, мы помним, весной же было нападение украинских диверсантов на станцию, которая только была купировано и предотвращено благодаря присутствию Росгвардии на объекте. И, конечно, меня совершенно удивляет и поражает позиция и Соединенных Штатов Америки, и других постоянных членов Совета Безопасности ООН, которые на заседании фактически не выслушали и даже не хотели слышать позицию России. Они все встали на сторону Украины, начали педалировать вот эту вот версию, что российские войска якобы сами себя обстреливают. Ну как это? Они что, подняли гаубицу в зенит, выстрелили и давайте разбегаться, да, от того места, куда упадет снаряд. Ну глупость же. Но эта глупость, мы ее слышим на заседании Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, то есть на очень уважаемом форуме, где вообще должны решаться вопросы войны, мира и безопасности людей. Но это превратилось полностью в профанацию. И сейчас я понимаю, что какого-то нормального дипломатического регулирования мы пока не видим. Да, конечно, можно надеяться на что-то, ну, нечто, что произошло с зерновой сделкой, где в итоге, ну, стороны нашли какой-то компромисс там. Но мне кажется, что это тоже будет не менее мучительным моментом, потому что вспомним, сколько обсуждалась сделка по зерну. Прошло несколько месяцев, пока все, наконец, осознали стороны то, что без российского и без украинского зерна решить вопрос продовольственной безопасности в мире нельзя. И точно так же я считаю, что без того, чтобы ввести запрет на обстрелы Запорожской атомной станции, так, ну и в ответном слове Российская Федерация тогда возьмет, пожалуй, тоже ответственность за Южноукраинскую, Ровенскую, там, Хмельницкую станции, невозможно решить вопрос с ядерной безопасностью на Украине и в целом в Европе.
Алексей Евгеньевич, ну здесь же важно просто понимать, что стороны Совета Безопасности ООН и МАГАТЭ не могут не понимать степень угрозы все-таки, которая исходит именно из этих обстрелов. А в итоге получается, что их позиция следующая. Украина продолжит обстреливать, потому что сейчас рисков нету, но вы войска выведете, и тогда не будет. Но это шантаж, и похоже, честно говоря, на терроризм. То есть обстрел продолжается, пока вы не отойдете, мы тоже продолжим. С другой стороны, все помнят историю с Чернобыльской атомной электростанцией. Не кажется ли вам, что хотят пойти по этому же пути?
Нет, конечно, западные страны хотят пойти по пути выдавливания России под любыми предлогами из Украины и сдачи территорий. И это понятно, что демилитаризованная зона вокруг Запорожской атомной станции – это как раз вот вариант ее взятия под контроль украинской стороной, либо диверсионными группами, либо создания плацдарма на южном, ну или левом берегу Днепра и так далее, и тому подобное. И я еще раз подчеркиваю, что здесь позиция России, я думаю, будет столь же жесткой, как и в зерновой сделке. Да, пожалуйста, как говорится, мухи отдельно, котлеты отдельно. Хотите зерно, но тогда не используйте эти суда для военных целей, что было понятно из начальных намерений Украины. И сейчас вот мы видим, что есть процедура контроля международного над этой ситуацией. Точно такой же, пожалуйста, международный контроль может быть и над Запорожской атомной станцией, благо есть для этого уполномоченные организации, то же самое МАГАТЭ, которая может прислать своих инспекторов, которые будут четко свидетельствовать о том, есть ОБСЕ в конечном счете, которая, ну, просто самоустранилась сейчас от конфликта на Украине и, как мы знаем, забрала всех своих инспекторов. Ну вот, пожалуйста, Украина говорит, что кто-то там стреляет со стороны станции. Ну, поставьте там инспекторов ОБСЕ. Во-первых, сразу же будет меньше желания обстреливать, потому что там европейцы будут сидеть, на которых это все будет пролетать, а не какие-то безымянные жители Энергодара, которые просто получают некрологи в свои семьи. Во-вторых, ну, понятное дело, что скрывать это будет гораздо сложнее, с той точки зрения, что, ну, это все будет уже под контролем. И я считаю, что этот момент, он рано или поздно возникнет. То есть какой-то компромисс с целью исключения Запорожской и любых других атомных станций из военного конфликта, который сейчас идет. Но нужно понимать, что Украина в этом категорически не заинтересована и будет всячески этому сопротивляться. И здесь уже от позиции России зависит от жесткости нашей позиции, чтобы мы заставили западных партнеров под угрозой, да, того, что, извините, вы играетесь с радионуклидами в центре Европы, вы забыли уроки Чернобыля, давайте, ну, тогда уже их вспоминать вместе, пока это не стало уроком, как говорится, из новостей.
Да, но мы же понимаем, Алексей Евгеньевич, здесь тоже любопытно, что российская сторона как раз не пытается раскручивать сюжет с тоннами ядерных материалов, например, на Запорожской атомной электростанции. Да. В медиа же, наоборот, как-то усомнились в том, что имеющиеся на станции топливо низкообогащенное урана и находящийся в отработавшем ядерном топливе плутоний применим для создания атомной бомбы. Хотя, помним, там, 3 месяца назад, 4 месяца назад заявления звучали, что и Зеленский тоже говорил, помните, незадолго до начала российской спецоперации, он говорил, что «а мы подумываем, чтобы». То есть у нас много чего есть для создания атомного оружия.
Не, ну, конечно, для создания классической ядерной бомбы отработанное топливо реактора ВВЭР непригодно.
Конечно.
Там есть изотопы плутония, которые просто делают боезаряд не боеготовым. Он взрывается, как шипучка называется. Но для грязной ядерной бомбы, которой явно тоже Украина пыталась как-то проторить себе дорогу различными исследованиями, это вполне достаточно. Там высокоактивные радионуклиды минорные, там есть плутоний, там есть уран. То есть этого вполне хватает для того, чтобы создать грязную ядерную бомбу. И как раз вот атомные амбиции Украины и ракетные амбиции, которые озвучивались и которые воплощались в различные действия, они были очевидны. И поэтому здесь тоже как бы этот вопрос однозначно надо будет ставить. Но я думаю, что это же требует аудита всех запасов плутония, урана. То есть это в этом случае, как я сказал, доступ и к другим станциям нужно получить со стороны МАГАТЭ, чтобы она провела аудит этого всего. Но пока, я как понимаю, Совет Безопасности будет точно так же блокировать любое такое решение, связанное с аудитом украинской программы ядерных исследований. То есть Иран мы наказываем, даже не зная там чего-то. А Украину мы будем покрывать. Это уже видно из позиции западных стран.
Алексей Евгеньевич, с вашей точки зрения, почему нельзя сейчас остановить просто Запорожскую атомную электростанцию?
Ну, принципиально это сделать можно. То есть, скажем так, физического запрета на это нет. Ну, выключили рубильник, расхолодили реакторы на протяжении нескольких недель и оставили, как бы, скорее всего, пол энергоблока, скажем так, на мощности 500 мегаватт, чего хватит для того, чтобы охлаждать бассейны выдержки, там, обеспечивать энергией саму станцию. Но нужно понимать, что Запорожская атомная станция обеспечивала и обеспечивает сейчас 20% украинской производства электроэнергии. То есть Россия-то может в конечном счете вот этим одним энергоблоком запитать там не такие густонаселенные территории юга Запорожской и Херсонской области. А вот Украина получит полностью катастрофу к отопительному сезону.
А вам не кажется Алексей Евгеньевич, вот здесь очень важно, а вам не кажется странно, мы проводим спецоперацию, но при этом узлы связи сохраняются, энергоузлы тоже сохраняются. Но, казалось бы, если уже та страна пошла ва-банк и начинает шантажировать обстрелом Запорожской атомной электростанции, так вырубить ее и все.
Нет, ну еще раз, если бы Россия хотела оставить выжженную землю на Украине, это вполне был бы таким шагом, да, вот в том числе и устрашение. Но самое смешное и самое печальное, к сожалению, что устрашением, практикой выжженной земли, репрессиями против своего населения занимаются киевские власти. Вот в этом же, это не их население, они до сих пор население Юго-Востока, как перед этим население Крыма, как перед этим население ЛНР и ДНР, воспринимают как предателей, как коллаборационистов, как русский мир, то есть как отрезанный ломоть. И вот в этом самая стоит страшная ситуация, что пытаясь навредить, допустим, населению Херсонской и Запорожской области, они обрекают на холод и голод, честно говоря, все остальное население Украины. И вот здесь уже фраза Кличко, что укутайтесь в свитера и под одеялки, это уже не поможет. Это, товарищ боксер, прекратите играть в мэра и займитесь, наконец, нормально тем, что требуется для зимнего сезона. И то же самое я должен отрисовать и господину Зеленскому, он так свое население погубит.
Алексей Евгеньевич, а вам не кажется все-таки, ну вот как специалисту, нужно ли, например, Росатому готовить какие-то аварийные команды на случай непредвиденных ситуаций?
Нет, конечно, нужно готовить, потому что я понимаю, в каком кризисе, в каком стрессе сейчас находится персонал Запорожской атомной станции, потому что им угрожают их семьям. Их сейчас, я уверен, донимают звонками, я знаю моих знакомых, что им звонят с угрозами, что мы вот вернемся, и если вас не убьем, то посадим на очень долго. Понятно. И, конечно, в таком случае эксплуатацию этого объекта нужно подстраховывать. Но это обычная практика, вспомним, как случилось, когда землетрясение в Спитаке, такая же ситуация с армянской атомной станции, где персонал оказался как бы не готов к таким испытаниям, и пришлось перебрасывать бригады с Кольской атомной станции. Понятно. Из Мурманской области. Поэтому, да, Росатом, я думаю, сейчас план Б готовит.
Спасибо большое, Алексей Евгеньевич. Принято. Алексей Пилогов был с нами, военный эксперт, президент фонда «Основание». Наш слушатель говорит, вырубить станцию, атомная электростанция – это не телевизор с пультом. Выключить и все не получится. Целая процедура вывода из эксплуатации, занимающая время, Нилс пишет. Конечно, естественно. Но смысл в том, что пока ни от кого не слышно хотя бы идеи, чтобы станцию начать уже, как правильно называется, консервация или в любом случае отключение какое-то на случай непредвиденной ситуации. Пока, по крайней мере, в публичном поле это не артикулируется. Адам пишет, на мой взгляд, именно сейчас хорошее время для поиска компромисса между Украиной и Россией. Время, когда никто не потеряет лицо, ни Украина, ни Россия, ни Британия, ни США. Если после Донбасса выравнивается линия обороны, Россия пойдет широким фронтом, смысл не будет останавливаться. А другое дело, договор способна ли Украина? Невозможно представить полное прекращение огня с ее стороны. стороны. Именно поэтому, Адам, отталкиваясь от вашего последнего тезиса, и логично выглядит заявление некоторых военных специалистов, которые говорят, что единственный сейчас надежный способ, который позволяет повысить вероятность избежать серьезной аварии на Запорожской атомной электростанции, это просто отодвигать линию соприкосновения за пределы дальности артиллерии ВСУ. Вот и все. Потому что, да, Совет Безопасности ООН был, да, Рафаэль Гросси пытается каким-то образом наладить все-таки контакты с Киевом, чтобы тоже попытаться поехать в Запорожье, вот, но, соответственно, вот вопрос, что удастся быстрее. Либо резолюция подействует, либо Гросси что-то там как-то сможет быть модератором, ну, либо действительно отодвигать линию соприкосновения.
Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Другой сюжет, тоже любопытный. Премьер-министр Беларуси Роман Головченко заявил, что от стран Запада поступают сигналы о готовности сотрудничать с Минском. По его мнению, политика выступающих за санкции в будущем произойдет отрезвление. Он добавил, что за прошедшие полгода экспорт Белоруссии в так называемые недружественные страны составил 3,5 миллиарда долларов. Головченко подчеркнул, что санкции против России и Белоруссии рикошетом бьют Западу. Он считает, что страны Европы готовятся к тяжелейшей зиме. Евросоюз и США ввели 5 пакетов санкций в отношении Белоруссии за разгон митингов, преследование оппозиции, принудительную посадку самолета авиакомпании Ryanair, помните эту историю, и миграционный кризис на границе. Несмотря на это, отметил Головченко, Беларусь продолжает торговать со странами Евросоюза, и в некоторых случаях за первое полугодие 2022 года экспорт продукции и вовсе вырос. К торговле со странами Запада в условиях санкций призвал и президент Беларуси Александр Лукашенко. Кирилл Коктыш с нами, доцент кафедры политической теории МГИМО. Кирилл Евгеньевич, вас приветствую, здравствуйте.
Здравствуйте.
Кирилл Евгеньевич, заявление Головченко можно рассматривать как некое приглашение стран Запада к диалогу?
Можно рассматривать как некое приглашение, можно рассматривать как прекрасное понимание того, что надо делать ставки на национально ориентированные силы, то есть Европа сегодня страдает от своей несубъектности, но, в общем-то, субъектов... Все-таки субъекты, если посмотреть на ту же Венгрию, в ней есть.
Так. То есть это предложение к тем странам, которые, в общем-то, хотят идти в пику Брюсселю?
Ну, которые вынуждены будут пойти. Ведь Головченко еще подчеркнул, что идет подготовка к тяжелой зиме, беспрецедентной тяжелой зиме.
Угу.
Зима, которая будет тяжелой из-за идеологических установок целого ряда европейских лидеров.
Так.
И понятно, что очень значимое количество правительств этот кризис не приживет. То есть фактически нынешние проамериканские элиты будут меняться на проевропейские элиты. Ну, в идеале, если европейские общества, конечно, смогут этого добиться.
Так.
Либо они будут постепенно технологически деградировать. Что-то одно из двух произойдет. Поэтому очень понятный месседж для тех сил, для тех партий, которые планируют прийти на смену. Мы понимаем, что в первую очередь здесь будет Италия. Вот, но, собственно говоря, нельзя исключать ни Германию, ни другие страны, то понятно, что здесь месседж очень понятный, очень трезвый и своевременный.
Кирилл Евгеньевич, а каково, в принципе, положение Беларуси в данное время в условиях конфликта России и Запада в целом?
Ну, Беларусь – союзница России.
Так, и, соответственно…
Беларусь – союзница России, то есть в этом плане, если мы посмотрим на заявление того же Лукашенко, на заявление остальных, то, в общем-то, существует самая достаточно тесная и понятная координация, во-первых, властных структур, во-вторых, если мы будем брать идеологическое поле, то и информационное поле, то вот на сегодня, ну, наверное, более союзного России информационного поля, чем Беларуси, наверное, трудно найти. То есть оно в этом плане гораздо более последовательное, скажем, нежели российское информационное поле и тренды, которые в нем развиваются.
Ну, хорошо, тогда здесь просто важно, с одной стороны, Лукашенко общается с Путиным, с другой стороны, Головченко так или иначе говорит, что вот, а у нас объем торговли был такой-то, да, зима будет тяжелой, сложной, и надо задуматься другим странам, но насколько важно, что, например, задумываются условные Венгрия или даже Италия? Ведь когда говорят Запад, но подразумевает все-таки Европейский Союз в целом, а там Германию, Францию и, соответственно, Англию уже вне Европейского Союза, ну и Штаты.
Нет, подождите, Европейский Союз в целом это немножко странное образование, которое совершенно не факт, что переживет эту зиму, либо даже если переживет, будет долгосрочно.
Угу.
Ведь на самом деле нынешние цены на энергоносители делают абсолютно неконкурентоспособную промышленность Германии.
Так.
А Германия — это локомотив Евросоюза. То есть понятно, что если такая ситуация продлится достаточно долго, то собственники, какими бы патриотами они ни были, они будут думать о релокации производства.
Угу.
То есть немецкая промышленность может переехать, ну, в ту же самую Белоруссию, в ту же самую Россию. Это ближе всего и, в общем-то, и понятнее всего
так.
для тех же владельцев немецкой промышленности. Но вот эта релокация будет означать, что причин, экономической причины для Евросоюза быть вместе просто исчезла.
Угу.
Поэтому здесь говорить о том, что Брюссель зиждется на каком-то стабильном фундаменте, совершенно не приходится. Со странами договариваться придется и нужно будет. И, в общем-то, это достаточно обозримо в будущем, я думаю, что принесет свои плоды.
А Белоруссия...
Вот, а Брюссель в этом плане, Брюссель? Так как искусственная конструкция, в общем-то, вряд ли сможет свое продавить. То есть мы видим, что номинально, конечно, Жозеп Боррель обладает представительскими полномочиями.
Угу.
Он пытается к этим представительским полномочиям добавить императивные. Но, в общем-то, даже идеологически близкий министр иностранных дел потихоньку все это торпедирует.
Кирилл Евгеньевич, а от заявлений, скажем так, отталкиваясь от заявлений Головченко, можно предположить, что все-таки представители Белоруссии пытаются снова сделать государство неким модератором, вот, значит, и посредником в этом противостоянии России и Запада?
Да нет, речь о модераторстве не пойдет, речь пойдет скорее о том, ну, игра Беларуси и России — это, по сути, игра с двух рук, да, то есть в этом плане можно разыграть карту злого и доброго полицейского, при том, что белорусские элиты прекрасно понимают, что, в общем-то, другого пути, кроме как вместе с Россией, у них нету.
Так.
Вот, но акцептировать те же самые немецкие предприятия, которые будут перемещаться, скорее всего, в обозримом будущем, в общем-то, почему нет? Это достаточно хороший призовой фонд. И понятно, что по идеологическим соображениям будет комфортнее поехать в Беларусь, чем в Россию. Потому что в России это будет явная капитуляция, а в Беларуси вроде как не явная.
А, то есть этим как раз объясняется, что Головченко отмечает некие сигналы Запада, потому что, ну, кажется, что если Запад хочет каким-то образом контактировать, то если речь идет про Беларусь, речь сразу идет про Москву.
Ну, конечно, конечно. То есть все понимают, что для Запада Беларусь ценна и была и остается в экономическом смысле как доступ к российскому рынку.
Да.
Сегодня Беларусь этим абсолютно счастлива по той простой причине, что вот Лукашенко любой ценой сохранял промышленность в течение всего постсоветского периода из социальных соображений, из инфраструктурных соображений. А сейчас оно начинает приносить реальную прибыль.
Угу.
По той простой причине, что идет масштабное импортозамещение. Беларусь получает прекрасный контракт из России, который загружает производство, которое позволяет, в общем-то, реализовать эту часть белорусской идентичности, крайне важную, крайне существенную.
Понятно, спасибо большое. Закончится тезис.
Да, то есть здесь достаточно понятны стратегические интересы, а Европа — это такой опциональный заработок, который может возникнуть вследствие того, что Европа начнет потихоньку сыпаться и потихоньку капитулировать.
Понятно. Благодарю вас, Кирилл Евгеньевич. Спасибо, Кирилл Коктыш был с нами, доцент кафедры политической теории МГИМО. Здесь стоит еще отметить, что в начале августа Лукашенко заявил о намерении выстроить теснейший союз между Минском и Москвой. Это в начале августа было. К середине августа, видите, премьер Белоруссии говорит, что от Запада идут сигналы о готовности сотрудничать. За последние месяцы рекордно вырос экспорт из Белоруссии в Россию. В июне он достиг исторического максимума. Страна нарастила поставки до рекордных 2 миллиардов долларов в месяц. По словам Головченко, белорусское правительство приняло решение о создании порта на северо-западе России для перевалки больших объемов всех видов грузов. Это минеральные удобрения, лесные, контейнерные перевозки. На данный момент Белоруссия сотрудничает с 9 российскими портами в разных морях. Для республики действуют особые тарифы, выгодные для двух государств. Я понимаю, почему они наводят мосты с Беларуси, чтобы не потерять лицо. У нас в Беларуси одно экономическое пространство. Ну, безусловно, да. Юстас добавляет, что при всем уважении господину Головченко, извините, я не верю. Слишком контрастируют действия Запада и его якобы желание пойти на мировое. Ну, Юстас, во-первых, Головченко не называет имен, кто конкретно подает сигналы, что не прочь. Возможно, действительно, речь идет о государствах, которые изначально спорили, будучи страной и членом Евросоюза, спорили с брюссельскими бюрократами в части отстаивания собственных интересов. Да, это была Венгрия, да, были заявления, например, от Италии, но сейчас там смена правительства, поэтому посмотрим, действительно, будут ли звучать эти заявления громче, что они настроены хотя бы зиму пережить и пережить ее без особых потерь. 14.30, новости, продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.35, столица, радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем добрый день, мы с вами продолжаем. Смотреть нас можно в YouTube-канале «Говорит Москва». В телеге тоже можно нас смотреть. И радио «Говорит МСК» латиница в одно слово. И смски все для вас, пожалуйста. Власти Москвы оценили потери столичной экономики в 2022 году. Заммэра Москвы Ефимов сказал, что спад составит 3-4% в текущем году. Значит, цитата по РБК. Он говорит, что выпадающие доходы бюджета Москвы составят около 5%. Экономика вернется к росту в 2023 году. Власти Москвы в итоге говорят, что это предварительные данные. Основные причины снижения – это замедление ряда отраслей экономики в марте, июне и начале июля. Вот. То есть сейчас, может быть, тренд изменился. Елена Николаева с нами, глава комиссии по градостроительству, госсобственности и землепользованию МГД. Елена Леонидовна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, 3-4% к концу года – это много, это мало? Какие последствия?
Вы знаете, любое падение ВВП – это всегда и для города, и для страны всегда некая негативная оценка. Но с учетом всех аспектов общих в стране, с учетом санкционного давления, с учетом того, что происходит по последствиям пандемии, падение на 1.5%, на мой взгляд, это практически в пределах погрешности. А если посмотреть в целом по стране, то у нас как минимум в 1.5-2 раза лучше, чем во всей стране. То есть это не должно нас как бы успокаивать, потому что Москва всегда в этом смысле является образцом и в точке внимания находится практически у всей страны. Поэтому что послужило причиной? Ну, конечно, санкционное давление. Понятно, что это решение японцев, которые приостановили большой инвестиционный промышленный проект по прессам и оборудованию в России. Это остановка автомобилестроения. Но при этом мы видим, что, например, строительная сфера, она не стала сдавать свои позиции, наоборот, набирает обороты и, на мой взгляд, это хороший залог того, что мы сейчас будем видеть серьезные изменения в том, что вложения теперь будут не только само строительство, но также в производство стройматериалов, причем включая машины и оборудование. Буквально об этом мы недавно говорили на форуме, урбан-форуме в Москве вместе с инвесторами. Коллеги рассказывали о том, какие инвестиции они уже сделали, какие планируют сделать в ближайшее время по использованию современных инновационных методов в строительстве. Аналогично, причем стройка здесь имеется в виду не только жилье, это и дороги, это и метро, это и, собственно говоря, социальные объекты. А в следующем году у нас будет построено 700 социальных объектов в Москве, что является колоссальным рекордом, на мой взгляд. Поэтому, с одной стороны, конечно же, любое торможение, это не очень хорошо, но я уверена в том, что к 2023 году мы сумеем восстановить вот эти технологические пробелы, и уверена, что Москва сейчас будет предлагать механизмы, в том числе экономического стимулирования новых современных технологий и новых производств, включая предоставление практически бесплатно земельных участков, соответствующих грантов. Поэтому мы сделаем сейчас льготы по налогам. То есть мы вместе с правительством Москвы, мы, я имею в виду депутаты Мосгордумы и те, кто готовят законодательные инициативы, будем делать все для того, чтобы простимулировать инвестиции в экономике в ближайшее время и соответствующий спад, чтобы он остановился и дал хороший ощутимый рост.
Вот здесь еще важно, Елена Ильина, мы понимаем, что строительство – это серьезный драйвер, но эта отрасль не может замыкаться сама на себе. То есть, знаете, как замкнутый цикл производства стройматериалов, строительства, но это строительство для чего-то, потому что люди приезжают, и, соответственно, им нужны рабочие места. С учетом того, что, например, застраиваются промышленные зоны, в какие бы основные отрасли развития московской экономики вы бы определили?
Во-первых, я хочу сказать о том, что на сегодняшний момент в Москве принята концепция не просто развития жилья, а любые разрешения на строительство даются в том случае, когда есть понимание, какие дополнительные качественные рабочие места создаются в том или ином объекте, особенно когда это объект комплексного развития территорий или рекреации промышленных зон.
Так.
Обращая ваше внимание, планируется создание несколько десятков тысяч, по некоторым параметрам и более, новых качественных рабочих мест в промышленном производстве. Uh-huh. Какие сейчас определены, приоритеты. С одной стороны, это IT-сфера и высокие технологии, и по этому поводу есть несколько технопарков. Очень большое внимание сейчас в сфере дизайна будет создаваться специально создан уже технопарк, где речь идет не только об одежде, о новых тенденциях, но в том числе промышленный дизайн. Также будут развиваться все сферы, связанные с такими видами производств, где очень глубокая сфера переработки, которая работает на конечного потребителя, а в Москве достаточно широкий в этом смысле потребительский спрос различного рода товаров, которые можно и нужно производить и на территории Москвы, и особенно на территории Новой Москвы. Поэтому плюс фармпроизводство, которое активно сейчас развивается, у нас сейчас большой спрос со стороны нашего здравоохранения московского, и на него будет, соответственно, упор сейчас делаться. Буквально недавно я сама участвовала в обсуждении такого проекта, когда новые препараты, в том числе радиопрепараты, коллеги собираются производить на территории Москвы и тем самым закрыть полностью ту потребность, которую до сих пор закрывали только импортные радиопрепараты. Хотя самая веселая история заключается в том, что изначально придуманы они были российскими учеными, физиками вместе с биологами. И потом, к сожалению, мы почему-то упустили это направление и отдали его полностью иностранным компаниям. Я считаю, что правильно, когда мы ставим задачи не просто за импортозамещение, а здесь идет разговор об импортонезависимости, особенно когда это технологии наши российские.
Понятно. Спасибо большое, Елена Леонидовна. Благодарю вас. Елена Николаева была с нами, глава комиссии по градостроительству, государственной собственности и землепользованию МГД. 7373-948, телефон прямого эфира. У вас есть бизнес в Москве, небольшой, например. Позвоните, пожалуйста, товарищи бизнесмены. Или вы работаете в каком-то бизнесе, задействованы, вы сотрудник какой-нибудь конторы, и расскажите, пожалуйста, какой поддержки, например, не хватает, чтобы развиваться дальше? То есть чего не хватает действительно? Может быть, вы заняты в строительном бизнесе, может быть, вы заняты в ресторанном бизнесе, может быть, у вас какая-то другая маленькая, неважно что, химчистка, ателье, что угодно. 7373-948, телефон прямого эфира. 7373-948. По поводу цифр, что здесь еще? Ефимов говорит, что небольшое замедление в реальном выражении фиксируется в объемах торговли, особенно непродовольственными товарами и автомобилями. Но здесь очевидно, почему. В других сферах ситуация благоприятная. Более того, по многим мы видим существенный рост по производству, по загруженности. 7373-948, телефон прямого эфира. Пожалуйста, тезисно, что бы вы хотели еще иметь для развития своего дела в Москве? Здравствуйте, алло.
Здрасте. Вы знаете, вот у нас такой бизнес, он как бы интеграционный, да, мы сдаем в административном здании помещение под других, да, арендаторов. Очень хорошо видно, что происходит с экономикой. Во-первых, я не согласен, что 4%, 22% реально отвалилось, вот, причем старых. Те, кто связан с импортом, там, допустим, поставка запчастей автомобильных, там, оборудования, я не знаю, что с ними произошло, но их нету. Угу. Потом самые маленькие отвалились, мелкий бизнес.
Так.
Вот. А кто, допустим, проектировщики на госзаказе, естественно, торговля выживает, они держатся. Но в целом где-то 22-25%.
Но подождите, это вы судите просто по своему объекту, который вы сдавали?
Да, потому что совершенно разные там, и что-то обувью, и запчасти, там, швейное.
Понятно.
То есть, что только нет.
Вы говорите, да, разное. Но единственное, что, спасибо большое, я бы все-таки вас поправила, потому что, не знаю, правильно ли с точки зрения репрезентативности делать выводы просто на одном объекте, который вы сдавали под офисы разным конторам, потому что Ефимов говорит о спаде экономики в целом 3-4%, а вы говорите про, видимо, 22% освободившихся площадей. Но мы понимаем, что 3-4% падения экономики все-таки это как бы кумулятивный эффект имеет. То есть это результат, соответственно, сопоставления из разных отраслей. Что там произошло, что в другом месте произошло и так далее. Поэтому 25% как-то многовато, вы говорите. Здрасте, алло, Михаил. Да, слушаю вас.
Да, Евгений, здравствуйте.
Пожалуйста.
Слушайте, только факты, коротко тезис.
Давайте.
Значит, все-таки, на мой взгляд, нужно считать не процентами стада, а процентами по отраслям, по видам деятельности, по видам продукции.
Так, давайте.
Иначе у нас получается совсем средняя температура по больнице. Ну, если... Вот понимаете, что такое 4%? Вот, например, 4% – это здравоохранение. Вот что, мы вычеркнули здравоохранение? Нет, оно прекрасно работает. И машиностроение, там, все вместе взятое машиностроительное производство, оно выведено из Москвы? Практически да, за очень небольшим исключением. Поэтому мне трудно судить относительно этих процентов. Значит, теперь то, что касается спадов, ростов, и
да.
Немножко я коснусь, в первой части вы говорили про интеграцию, про Беларусь. Да?
Про Беларусь? Ну если это связано, хорошо, давайте.
Это связано напрямую. Есть трудоемкое производство, материалоемкое производство, капиталоемкое производство, энергоемкое производство. Угу. Других еще не придумали. Значит, в Москве энергоемкое производство может быть? Может, но вряд ли. Материалоемкое может быть? Может быть, но, наверное, где-то в Новой Москве, где есть железнодорожные ветки, которые там будут там везти, например, для индустрии строительных материалов, там песок, так сказать, кварцевый, там цемент, бетон и так далее. Но кирпичного завода в центре Москвы не будет.
Так, а зачем кирпичный завод, если на стройплощадке просто тоже организуют эти заводики небольшие?
Абсолютно правильно. Так вот, речь идет о том, что, так сказать, если мы обсуждаем строительство как индустрию,
так.
Как локомотив московский, да, то, соответственно, так сказать, здесь у меня нет никаких вопросов, я жду роста просто...
Феноменального.
Галопирующего роста.
Угу.
Галопирующего роста. Почему? Потому что все технологии привязаны к месту стройки, и никуда ничего, так сказать, там... Несколько тысяч километров везти не надо. Но остальная эта индустрия, она как бы хромает. И далеко не из-за кризиса и не из-за санкций прежде всего. Она хромает от того, что у нас все любят считать в процентах роста. А пропорции этого роста мы не видим и не слышим. Вот было бы очень интересно, если бы кто-то об этом рассказал.
Спасибо.
Что все-таки, на какие отрасли, национальные отрасли, мы хотим сделать ударение? Или мы будем заниматься от таблетки до машины все сами, да, и причем на одном заводе?
Понятно, спасибо. Да, кстати, очень любопытный тезис. Я думаю, что вот у нас, по-моему, завтра или послезавтра в «Умных парнях» будет экономист, мы это все обязательно обсудим. А может быть, даже и с Сергеем Лисовским сегодня этого коснемся на примере просто агропромышленного комплекса. Но главные отрасли московской экономики, если что, это торговля оптовая и розничная, 28,6% ВРП региона, операции с недвижимостью, аренда и предоставление услуг 27,4%, обрабатывающее производство 12%, транспорт и связь 8,5%, госуправление 4,7%, на данный момент Москва крупнейший в общегосударственном масштабе финансовый центр и центр управления значительной частью экономики России.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
У каждой пятой московской семьи обнаружены домашние помощники. А вот, если кто-то не любит слово «прислуга», вот, все-таки речь идет о помощниках по хозяйству. Почти пятая часть домохозяйств Москвы и Питера регулярно обращается к услугам наемных работниц даже при среднем уровне дохода. Чаще всего им требуется помощь по дому и присмотр за пожилыми или детьми. В большинстве случаев выполнять эту работу нанимаются тоже россиянки из того же региона проживания. Исследование специалистов Высшей школы экономики Иранхикс показывает, что наемный женский труд для домохозяйств, который принято считать второстепенной формой занятости, важная часть все-таки городской экономики. Исследование, впервые в российской практике определившее масштаб такого явления, как наемный труд в домохозяйствах крупных мегаполисов, основывалось на опросе жителей этих городов, которые за последние 3 года нанимали за плату других лиц для работы, стандартно выполняемых в таких домохозяйствах членами семьи. Михаил Черныш с нами, директор Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН, вице-президент Российского общества социологов. Михаил Федорович, вас приветствую, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот это исследование все-таки, какие выводы вы как социолог можете сделать?
Ну, собственно говоря, никаких новых данных в этом исследовании нет. Известно, что в России постепенно становится на ноги, развивается экономика услуг. Собственно, на этом делался акцент все эти последние десятилетия. Вот, собственно, то, что мы с вами наблюдаем, экономика услуг, люди... приходят в домохозяйство и оказывают услуги, которые люди раньше делали сами. Но я бы не стал называть эту категорию лиц прислугой. Это люди, которые оказывают услуги.
Конечно, слово «прислуга», оно режет глаз,
да, простите. Да, но они там, понимаете, прислуга – это все-таки люди с постоянным проживанием.
Да.
Да, и с какой-то зависимостью от людей, на которых они работают. Здесь же это просто вот вы звоните, и то, что вы делали когда-то сами, делают за вас люди, которые делают это лучше вас, или люди, которые делают это, которые более приспособлены для этого. Если вы пожилой, то помыть окна вам может человек, который придет и сделает это за относительно небольшую сумму. Но это не прислуга.
Михаил Федорович, ну здесь просто интересно, как это влияет на экономику внутри семьи, например, и как, соответственно, меняется статус этой профессии. Ведь здесь же речь идет, ну, скорее всего, там о горничных, о нянях, а не знаю, в какой степени, например, о репетиторах.
Ну, вы знаете, вряд ли это горничные и няни, потому что у нас все-таки при всех прочих равных, особенно в больших городах, квартиры относительно небольшие, даже если они большие по нашим меркам, они недостаточны для того, чтобы там жила горничная, на постоянной основе жила горничная или няня. Все-таки речь идет о приходящих людях. Если человек приходит и оказывает ребенку услуги репетитора, то чем он, собственно, отличается от репетитора как такового?
Конечно.
Это абсолютно то же самое.
А здесь любопытно еще вот этот срез, что, оказывается, эти же услуги обычно, прошу прощения за тавтологию, оказывают жительницы этих же регионов. Но, правда, что касается нянь или что касается, например, помощниц по хозяйству, обычно принято считать, что это все-таки, например, женщины из бывших стран Советского Союза. Что принципиально поменялось здесь? О чем это говорит?
Ну, во-первых, собственно говоря, здесь надо посмотреть на то, о каких услугах идет речь. Какие-то услуги оказывают люди, которые приезжают в Россию из соседних стран, а какие-то оказывают люди, которые живут здесь. Ну, например, какие-то услуги сантехника или какие-то услуги по ремонту помещений могут оказывать люди, которые живут здесь, и им это удобно, и нам это удобно. Они их нанимают, они выполняют определенный объем работы и получают из-за это доход. И этот доход может быть регулярным и подспорьем в домохозяйстве. Вот. Ну, а с другой стороны, какие-то, может быть, менее квалифицированные работы выполняют люди, которые приезжают откуда-то.
Просто здесь еще любопытно, что вот это явление само по себе иметь помощницу по хозяйству, например, оно выходит, получается, за пределы такого понимания, как элитное потребление для богатых людей. Ну, то есть, кто раньше мог себе позволить помощницу по хозяйству или няню? Люди с высоким доходом, в большом доме и так далее. А сейчас это все снивелировано уже.
Ну, да, да, вы правы. Но в какой-то момент, например, до революции, няню или помощницу по хозяйству или повариху могли позволить себе представители даже среднего класса. Люди там, которые работали врачами или преподавателями, имели няню. Русская литература дает этому немало примеров. Вот. Сейчас это несколько иная ситуация. Сейчас это эпизодическое посещение, оказание услуг. И это тоже, собственно говоря, то, что может позволить себе средний класс. То есть средний класс и разные его слои, даже более высокие слои, которые тоже пользуются этим. А это отнюдь не все население, потому что средние доходы у нас невысоки. И для того, чтобы пользоваться услугами, даже если они не слишком дороги, нужно все-таки выделять на это определенную часть бюджета. А это все-таки уже некие деньги, которые не являются там обязательными для выживания.
Понятно. Спасибо большое, Михаил Федорович. Принято. Михаил Черныш был с нами, директор Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН, вице-президент Российского общества социологов. Давайте проголосуем. Вы позволяете себе иметь помощников по хозяйству. Будь то пользуетесь услугами, например, там, естественно, горничные, там, помыть окна, посидеть с ребенком. Ну вот, то есть вы пользуетесь этими услугами. 134-21-35. Это все можно объединить в категории, как вот в этом исследовании, помощники по хозяйству, помощники по дому. То есть тут даже и репетиторы тоже входят. Вот, от сантехников до репетиторов. 134-21-35, да. 134-21-36, вы говорите, что справляетесь совсем сами. И 134-21-37, вы тот самый наемный работник, который помогает по хозяйству. 134-21-37. Самолеты не строим, зато служанок пруд пруди. Осталось возвратить сословие, и мы откатимся еще на 250 лет назад. Великая Россия, ничего. Борис, какой... и вы тут продолжаете. Сколько нянь смогли воспитать новых Пушкиных или новых Ульяновых, Лениных? Борис, а вы сколько самолетов построили? Сколько квартир убрали? И самое главное, сколько вы Пушкиных и Тургеневых воспитали? Расскажите по списку. Ну, то есть какая взаимосвязь между самолетостроением и тем, что есть люди, которые готовы, ну, например, за 1500 рублей раз в год вам вымыть окна в квартире? Или вымыть окна, например, в квартире ваших родителей, потому что вам ехать не с руки туда? Вот. Ну, просто поясните. Мои родственники работают поломойками, зарплата 150 тысяч рублей, говорит мелкий. Да, действительно, доходы сейчас у этих людей хорошие. Я, когда был студентом, грядки старушкам копал, говорит Григорий. Вот. Мигрантов, которые берут на обочине строительных рынков, шутку зовут рабом, мол, заеду на Ярослав, возьму рабанду. Ну, фу, ну, не надо, конечно, людей рабами называть, безусловно, потому что им все-таки платят деньги, во-первых. И они оказывают услугу. Это принципиально важно. Эти люди оказывают услугу. А то, что к ним пытаются относиться как к людям второго сорта, что вот он у вас там убирает, санузел ваш драет, не знаю, с детьми вашими сидит. Это же говорит только о как бы воспитании вас самих. И эти люди, скорее всего, у вас надолго не задержатся, если вы к ним так будете относиться, или, не дай бог, какой-нибудь паспорт украдете. Были и такие случаи, когда, например, у нянь крали паспорт. Здравствуйте, слушаю вас, алло.
Алло. Здравствуйте, Руслан.
Руслан, пожалуйста. Ну,
да, объясню, почему я стал привлекать людей, которые делают эту работу лучше меня.
Какую? Например, сантехник. Сантехник, так.
Ну, сантехник, то есть я могу сам это все сделать, но я на это потрачу 3-4 часа, там, заменить шланг или трубу, или еще что-то. Человек придет, все быстро, все качественно, по качеству даже лучше меня сделает, возьмет деньги, например, там, 1500 рублей, а я за это время мог заработать там 3000 рублей. Ну, это все...
Короче, у вас экономика просто работает.
Да, то же самое и окна помыть. Не надо средства купить, не надо подготовиться, не надо кучу времени потратить. Профессионалы приехали, сделали все быстро, лучше и дешевле.
Хорошо, что, Руслан, вы не говорите так, что полы помыть, а для этого у меня жена есть. То я уже приготовилась вам.
Жена любит мыть полы, я ей зарплату плачу. И поэтому делегировал эту свою обязанность мыть полы. Ну вот про людей, которые относятся к людям, которые выполняют тяжелую физическую работу как рабам, это просто люди низкой культурной ответственности.
Низкой культуры быта, я согласна с вами абсолютно.
Да, они еще не дошли до уровня 21 века, а мыслят категориями начала этого первого тысячелетия.
Поняла, спасибо большое, Руслан. Первого тысячелетия. Я не помню, что было в первом тысячелетии, честно говоря. Сестра жены несколько лет занимается уборкой квартиры, это нормально. Да, конечно, это нормально. Самое главное, что и жены-то тоже занимаются уборкой. Но если действительно ваша жена говорит, что хорошо бы нанять помощницу по хозяйству, и вы ей говорите, фу, ужас и кошмар, ты должна это делать сама, чем вы руководствуетесь? Что она не графиня или чем вы руководствуетесь? Просто объясните, пожалуйста, потому что таких сообщений дикое количество. Может быть, эти полы моете вы. Может быть, действительно, с грудными младенцами тоже там 3 часа в день, например, сидите вы. Вот, или что-то там, чтобы жена в поликлинику отошла, ну что-то такое. Но у Пушкина я ни одного не воспитал, но как построить самолет, я знаю. Так построили, Борис, или нет? Понимаете, я тоже знаю, из чего самолет сухой Суперджет 100 состоит. В книжке читаю умные, но сама построить самолет не могу. 7373948, слушаю вас. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте, Евгений. Вы поймите правильно, что лучшим примером няни вот в России, конечно же, является Арина Родионовна. Вот если бы она вот гналась, да, за Чистоганом, за деньгами, никогда бы она выдающегося поэта Пушкина бы не воспитала. Поэтому нынешние няни должны взять пример с Арины Родионовны и тоже бесплатно, понимаете, бесплатно работать с выдающимися молодыми людьми.
Бесплатно работать должна, бесплатно. Зачем вам деньги? Берите пример с Ирины Родионовны. Арины Родионовны, простите, пожалуйста, няня Александра Сергеевича Пушкина, если кто-то забыл. Абсолютно бесплатно все. И в каждый дом по Пушкину, в каждый дом по Арине Родионовне бесплатно. бесплатно. Вот. Такой муж заодно, как позвонил наш слушатель, в хорошем смысле слова, сэкономит лишний раз. Вот. Арина Родионовна была крепостной, Константин напоминает. Да, кстати, крепостное право отменили в 1861 году, если вдруг кто забыл. Вот. 42% говорят, что у них есть помощники по хозяйству. 42% говорят, что справляются сами. И 17% наших слушателей сказали, что они и есть те самые помощники по хозяйству. Я бы тоже полы мыла за 150 тысяч, только это стрёмно мужику-то заниматься. А что стрёмного-то мужику заниматься? Почему? Что? Вот смотрите, простите, стрёмно мужику заниматься или а 150 тысяч очень хочется? А как бы так было, чтобы мужику не стрёмно и 150 тысяч было, правда? А вот не всегда так бывает. Но новости и продолжим.